традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 апреля, среда, 19 часов 5 минут. Не потому что 1 апреля, но потому что Всероссийский центр изучения общественного мнения устроил репрезентативный опрос. Спрашивали и городское, и сельское население. Дело было с 20 по 23 марта 2015 года. 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, 134 населенных пункта, 46 регионов страны. Этот опрос в очередной раз показал одну тенденцию, которую мы и будем обсуждать сегодня на баррикадах. За последние годы среди населения в целом меняется отношение к Иосифу Сталину. Если в начале нулевых преобладало негативное отношение к его личности, то на сегодня большая часть опрошенных, 39%, уже говорят, что отношение к Сталину у них положительное. Из них 30% уважают Сталина, 7% симпатизируют ему, 2% говорят о восхищении Сталиным. Каждый третий респондент безразлично относится к персоне Сталина. Напомню, что еще в начале 2000-х годов население Российской Федерации отвечало несколько иначе. Говорили в основном о негативном отношении к личности Сталина. Почему так получилось, насколько это справедливо, вот о чем мы будем говорить сегодня. С нами Игорь Чубайс, философ, россиевед, автор книги «Как нам понимать свою страну». Игорь Борисович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
И российский историк спецслужб Александр Колпакиди. Александр Иванович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы начинаем...
Историк спецслужб сам связан со спецслужбами,
никаким
интересно.
Образом не связан.
Я думаю, что даже если бы он был связан, он никогда бы вам об этом не сказал.
Вот именно.
Игорь Борисович, с вашей точки зрения, чем объяснить вот это изменение в отношении к Сталину за последние 15 лет?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что с моей точки зрения, в ближайшее время у нас наступят изменения, и среди самых страшных претензий, счетов, которые будут предъявлены к власти, это счет за ресталинизацию, за реабилитацию сталинщины. Это недопустимо, это преступление против нашего народа.
Это
почему это произошло?
Это власть устроила...
Вне всякого сомнения, это легко доказать, легко показать. Это просто очевидно. Вообще все исследования в авторитарном государстве, так называемом общественном мнении, это не исследование общественного мнения, это исследование эффективности пропаганды. И вот вы почти правильно назвали цифры, но до 2000 году популярность Сталина, то есть примерно 20% населения считали Сталина великим политиком. 80% его таковым не считали. Народ, а теперь половина населения, больше половины, считает его великим политиком. Сталин был и остался одним и тем же. Народ был и остался одним и тем же. А машина пропаганды развернулась и дубасит, восстанавливая имя тирана, самого страшного тирана 20 века. Мао, но... Гитлера и Сталина.
Я вот тут на днях смотрел «Орлова и Александрова». Сериал по Первому каналу показывают. Но там нехорошо про Сталина.
То есть вы считаете, что наше телевидение не восстанавливает...
Нет, я спрашиваю вас. То есть или это пример неудачный, или как?
Нет, ну...
Где, собственно, по телевизору, в газетах, на радио восстанавливают положительные отношения
к Сталину? Хорошо, я могу сказать так, что сама дискуссия о Сталине – это знак какой-то интеллектуальной убогости, убожества. Потому что
даже
немцы...
говорить о нем?
Даже говорить. Я объясню, почему. Вы можете себе представить, чтобы немцы 70 лет спорили о Гитлере? Они что, умалишенные, что ли? Ну, поставили точку, до свидания.
Но у нас
вопросы должны решаться. У нас не дают поставить точку, уже факт, уже цифры, несмотря на цензуру, несмотря на закрытость архива, уже столько сказано, что более чем достаточно. И все равно не запрещают подвести итог. Снова и снова дискутируют.
Точка не поставлена. Игорь Чубайс, философ, россиевед, автор книги «Как нам понимать свою страну». Александр Колпакиди, российский историк спецслужб. Александр Иванович, а вы как объясните?
Я не вижу никакой ресталинизации.
Если тогда как вы объясните изменение цифр?
Очень легко. Ну, во-первых, по поводу ресталинизации. Посмотрите, у нас идут исторические программы, такие, так сказать, долгоиграющие. Я знаю две. Одна – это Сванидзе, вторая – это Млечина. Они яро антисталинские. Все сведения, которые там излагаются Сталине, они, мягко говоря и грубо выражаясь, нуждаются в очень больших уточнениях и проверках.
Но эти программы не имеют массовой аудитории, уж если мы об этом
говорим. Ну, как они не имеют массовой? Значит, Сванидзе идет на канале 24, это что, не массовый канал?
Ну, безусловно, нет, это не первый канал.
Млечин там общественное телевидение, ну, это, конечно, не массовый канал. Но до этого он те же самые программы вел на ТВЦ. У нас 25 лет минимум очерняется Сталин с ног до головы. Вы правильно заметили, во всех сериалах играют какие-то некрасивые, совершенно, ну...
Сталин был красавец.
Ну, он, по крайней мере, нормально выглядел, но не как урод, как в этом сериале про Орлову. И во всех других сериалах подбирают специально каких-то уродов. И я не против, может быть, Берия был не эталон мужской красоты, но Сталин был вполне нормально, он нормально выглядел на всех фотографиях, начиная с раннего детства.
Ну, даже не руки, рябой, ну просто не,
ну, выглядит он нормально. Внешне это даже не важно, да?
Будем надеяться, что актер, который был занят в фильме «Орлова и Александр», не слышал то, что вы только что сказали.
Что такое рестализация? Если бы она у нас была, нам бы не дали бы просто красный флаг, Знамя Победы. Нам бы вернули народу то, что Сталин сделал по Конституции. А именно вернули бы недра, вернули бы народу газ, нефть.
А Сталин-то тут при чем?
А потому что Сталин провел эти все реформы. Сталин построил промышленность, которая была государственная и общенародная. У Сталина в 91-м году у народа...
И раньше этого не знали, а теперь начинают узнавать. Откуда повышение популярности?
Они поняли, что их обманули. Они поняли уже, как сказал Линкольн, нельзя все время обманывать весь народ. Можно короткое время обманывать, можно какое-то среднее время обманывать часть народа, но все время народ обманывать нельзя. Люди поняли, что их обманули. Сталин это не про... Для меня лично Сталин...
А как, за счет чего они поняли?
Они увидели, как они живут. Они видели, как они жили в Советском Союзе, где они были социально защищены. Они,
они жили при Сталине?
Не, ну... В Советский Союз, по крайней мере, 70-е годы, 60-е, 70-е годы, он жил на тех... Да мы до сих пор живем. Откуда взялась вот эта нефтянка? Кто это? Это же Байбаков создал? Да. Сталин создал.
Это значит, вы живете за счет нефтянки, да?
Все, вся
думаю,
страна живет.
Наши олигархи живут за счет
нефтянки. Нет, конечно, нам кости, достаются, но вся страна живет за счет нефти и газа. В этом нет большого секрета.
Это российский историк спецслужб Александр Колпакиди. Игорь Чубайс, спрашиваю вас, у вас уже вопросы?
Да, у меня уже очень много вопросов. Вот вы назвали несколько программ, которые вроде бы, я, честно говоря, их не смотрю, и действительно, это не позерство, я действительно практически не смотрю телевидение, как абсолютное большинство, по-моему, москвичей. Но есть разные методы критики и протаскивания определенных идей. Вот можно просто запретить какое-то имя, забыть Герострата, и Герострата будут вспоминать 2000 лет. А можно устроить программу, в которой пятеро будут отстаивать сталинщину, один будет свободно и критически высказываться. И вот так заклюет, что эффект будет гораздо выше, просталинский, нежели в ситуации, когда запрещают открывать ту или иную тему. Поэтому у нас пропаганда достаточно эффективная, и Сталин протаскивается самыми разными способами. Это, во-первых.
Во-вторых, нет, ну, то есть Млечин когда... не работает, а вот кто-то другой работает. Я так понимаю ваш подход?
Да, назовите конечно, хоть одну программу, конечно, где хвалили бы Сталина.
Конечно.
Назовите хоть одну программу, где бы сказали, что при Петре Первом население России уменьшилось, согласно Милюкову, на 20%, а при Сталине увеличилось со 135 миллионов до 200 миллионов.
Значит, можно тогда я продолжу?
Прошу.
Вот, ну, я некоторые общие цифры назову. Результат ленинско-сталинских достижений.
Они давно опровергнуты.
Я прошу прощения, значит, пусть Игорь Чубайс говорит.
Они давно опровергнуты. Я еще их не сформулировал, но они замечательны.
Ну, все уже знают заранее, какие вы цифры назовете.
Прекрасно. Значит, меня некоторые слушают, товарищи.
Это спор без слов.
Значит, в 20 век Россия вступила с претензией на мировое лидерство. Темпы роста были самые высокие в мире. Демографический рост, экономический рост, сельское хозяйство.
20-й.
В 20 век, то есть начало 20 века, да? За 70 лет правления большевиков Россия потеряла 5,5 миллионов квадратных километров территории, это 10 Франции. На 2000 год Менделеев предсказывал 593 миллиона человек населения в России на 143 миллиона. 450 миллионов – это цена коммунистического эксперимента.
Еще две цифры.
Значит, за весь 19 век, это данные Эльденбурга, лучшего специалиста по русской истории, он написал книжку «Царство императора Николая II». За весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. 41, не миллион, а 41 человек, да? За 35 лет правления Ленина и Сталина порядка 50 миллионов уничтожено.
Когда вы говорите правление Ленина и Сталина...
О чем еще спорить?
Ленин же умер в 24-м.
Ну и что, что Ленин умер? Сталин был с самого начала.
Ленин живее всех живых, да. Еще, Игорь Борисович.
Про зерно вы не сказали, про торговлю зерном.
Вы сможете сказать сейчас, Игорь Борисович, я хотел вас спросить одну вещь.
Еще одну цифру я назову, которая, на мой взгляд, делает продолжение спора бессмысленным. Угу. Значит, большевики организовали в стране несколько, мы до сих пор точно не знаем, как минимум три голодомора. Окончание войны означало начало третьего искусственного голодомора с 1946 по 1947 год. В России умершлено искусственно было 2 миллиона человек. Сталин боялся партизанского движения. Я могу назвать источники, это научные источники. Но, после этого восхвалять Сталина... Же... Понимаете, вот я видел людей, которые пострадали на войне.
Вы наверняка уже неоднократно слышали, что в ответ... как формулируется вопрос, который звучит в ответ. Вот он сформулирован. Да. А сколько населения Россия потеряла за время правления ельцинско-чубайсовской клики?
Значит, отвечаю, у меня нет таких цифр. Несомненно, что проблемы усилились и обострились, но я хочу сказать одну простую вещь, что нынешняя постсоветская Россия – это новый извод СССР. Почему? У нас нет советской власти, но ее никогда и не было. Это любой человек взрослый знает, да? СССР – это называлось советское, не было социализма. СССР – это власть тайного скрытого слоя номенклатуры, которая принимала все решения в собственных интересах и прикрывалась коммунистической мифологией. Сегодня власть находится в руках номенклатуры, чиновников. Путин назначает Медведева, Медведева назначает выборы Путина, а не народ. Поэтому та же самая система, ее продолжение.
Философ и историк
Игорь Чубайс. Угасание России происходит.
Александр Колпакиди, сейчас вы сможете, если у вас есть вопросы, задавать их Игорю Чубайсу, но прежде...
И у меня есть вопросы к моему.
Хорошо, но сейчас господин Колпакиди.
Конечно. Конечно,
сначала Емеля через сайт говоритмосква.ру. Колпакиди, вот так вот он обращается к вам. Жизнь в СССР – это было унижение, вранье, дефицит товаров и услуг. Ценилось наличие блата, и существовал он только за счет коммунистической пропаганды. Ну, собственно, не очень понятно, при чем тут Сталин, но все-таки.
Ну, подавляющее большинство населения так не думает. Емелин может так думать, это его право.
То есть так не было.
Большинство населения,
или,
вот смотрите...
Или Советский Союз, это то, что мы о нем думаем.
Посмотрите, большинство населения не соглашалось с Коперником, ну и что?
Посмотрите, что интересно, к Сталину люди относятся тем моложе, и к Советскому Союзу вообще, и к Сталину, чем моложе, тем лучше. То есть они сами не знали, они знают только от Сванидзе и от Млечина, кто такой Сталин и как жили в Советском Союзе.
А сами они не жили?
То есть у нас молодые, они выросли науки, уже после 91 года. Молодежь, у них уровень поддержки Советского Союза и Сталина меньше, чем у людей старшего возраста.
Так как они могут понять?
А им промывают мозги, никак не могут, только должны вот эти старики...
Но если им промывают мозги, тогда откуда рост популярности Сталина?
А вот и среди молодежи тоже появляется. Но если вы посмотрите цифры по возрастным категориям, по возрастным категориям, если вы посмотрите, то те, которые не были, не видели Советского Союза, те, которые родились в конце 80-х, они как раз хуже относятся к Советскому Союзу, чем те, которые там жили. Те, кто, ну, согласитесь, это же смешно. Те, кто жили, могут сравнивать. Не сравнивать фильмы Млечина и Сванидзе, а сравнивать свою личную жизнь, свой бюджет, свой карман, свое самочувствие в этом мире.
Слушайте, как можно сравнивать, если вы говорите об объективности таких сравнений? Ведь известно, когда мы были молодые...
Это совершенно. Когда девушки мы были молодые, мы были уверены, в завтрашнем дне. Сегодня у нас, кроме, даже олигархи не уверены. Но я бы хотел по существу ответить. Да, во-первых, действительно, в начале 20 века, до 17 года, был очень сильный рост в России всего, экономики, да-да. Но к часу X, а именно к августу 14 года, мы были слабым звеном. Мы были, и по существу, вместе с Германией, реально, мы войну проиграли. Важно не какой уровень роста, а важно вот к часу X, чего ты достиг. Вот ты мог тренироваться лучше и лучше, но вот когда ты вышел на ринг, ты оказался слабее противника и проиграл. Вот царская Россия к 17-му году проиграла, она рухнула, она вышла, даже можно немцы ответить? Еще год сейчас воевали, да? Уровень достигнутый, темпы были высокие, уровень. У нас, говорят, торговали зерном, а при Брежневе покупали. Да, но при этом был голод в начале 20 века, был голод в 6-7 году, был голод в 13-м году.
При Сталине был
голод. Я не успею на все ответить.
Мы вывозили Россию.
Россия вывозила зерно за границу, а крестьяне грабили помещичий арбат, за что их секли даже до смерти. По поводу казни, это ну просто коротко. Ни в какие ворота не лезет. Во-первых, только, смотрите, только в 78 году в Чечне лидеров, как говорится, сепаратистов повесили более 300 человек. Сколько поляков повесили в 63-м все это? Поляки сколько повесили русских чиновников и жандармов? 900, почти 1000 человек. Вы смешиваете
совершенно разные
вещи.
Это
политические дела, это политика. Сколько было расстреляно? Сколько было расстреляно?
Александр Колпакиди, Игорь Чубайс. Сначала все-таки от наших слушателей. 514 пишет, что, собственно, не в Сталине как таковом дело. Он как бы, я не знаю, признак сильного политика. Нам нужен сильный политик, и все говорят другого, как Сталин, у нас не было.
Понятно, хорошо. Значит, я отвечаю. Я тоже считаю, что России очень нужен сильный политик. Только понятие «сильный политик» у нас совершенно разное. Для одних сильный политик – это тот, кто заткнул рот народу, вел цензуры, закрыл границы, поставил каждому гобиста... Сейчас, секунду, я объясню. Вот одно понимание сильного, у которого купил армию, который действует по его командам, который командует ЧК и так далее, ФСБ и так далее, и так далее. А для меня лично сильный политик – это такой политик, который выражает мнение моей страны, за которого каждый готов пойти, поддержать его. Мнение людей, мнение граждан, мнение россиян, который не силовыми приемами стал влиятельным, а который... улавливает волю, так настроение населения.
Это разные вещи.
Просто понимаете, человек выбирает Гавел мнение большинства. Гавел был сильнейшим политиком, его все поддерживали.
Чехия поддерживает Россию.
Сократил,
да, теперь они
не Чехия,
все за
а президент, участвующий в российском бизнесе.
А народ
бизнесе.
За него не голосовал.
Это ответ по поводу...
Правда,
это...
президент принимает решение против России.
Да, и народ там выходит на митинг.
Поэтому
значит,
тут...
понятие сильный политик, оно по-разному понимается. Теперь просто прямое несогласие, я бы сказал, просто фальсификация. Россия проиграла в Первой мировой войне. Значит, Россия с 1908 по 1913 год успела в полтора раза увеличить свой потенциал, потому что Николай II имел информацию от русской разведки о том, что немцы могут, он не знал, конечно, точно никто не знал, но было очень вероятно, что немцы начнут войну с Россией, и без ГУЛАГа, без репрессий, без пятой колонны он увеличил экономику в полтора раза. Теперь президент Путин в 2012 году в Совете Федерации сказал, что поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены. Именно захват власти большевиками незаконный привел к тому, что Россия вышла из Антанты и сдалась Германии, которая проиграла через несколько месяцев. Это предательство ленинское, предательство. Теперь
да, предательство...
И последнее, что я скажу, все-таки... Хочу коротко. Уточнить, очень коротко, да, вот вы говорите, в России был голод, в СССР был голод, значит, очень часто один и тот же термин используется для обозначения совершенно разных вещей. В России действительно последний голод был в 1792 году. Это означало, что люди не доедают. Вот у Бунина есть рассказ, по-моему, называется он «Танька», это имя ребенка, который встречает помещика, приехавшего в деревню, и ребенок заходит в семью, и мать говорит, вы знаете, что творится, я их даже иногда ужином не могу покормить, и в доме бегает кошка. А вот когда... Вот это был голод, недоедание. В России был искусственный голод, в СССР был искусственный голод, и жрали трупы, выкапывали из земли украинцев в 33-м году.
В 33-м году.
Что, смотрите,
это Игорь
вещи.
Чубайс, Александр Клопакин.
Это Нюрнберг.
Прошу.
Реально, голод со смертями, 400 тысяч смертей, это официально признано, был 90 голод, начало 90-х годов.
Официально признано кем?
Неправильно.
Властями.
Неправильно, я уточню.
90
уточню.
При Александре III. Вот где Толстой участвовал.
Можно я сразу уточню? Потому что это одурачивание идет. Значит, действительно, смертность увеличивалась, но нет вообще статистики о том, что люди умирали именно от голода. Они умирали, потому что не доедали, потому
голод.
Что инфекции
так,
были, болезни.
Игорь Чубайс, Александр Копакиди, ваше слово.
Разные вещи. Да, смотрите, ладно. По поводу того, кто развалил Россию в 1917 году?
Большевики.
Большевиков реально к февралю 1917 года в стране не было. 2000 человек.
А в феврале ее и не развалили.
Значит,
она продолжала войну.
Ну, это смешно.
Мы
развалили армию, развалили все, что можно. После этого, значит, во всем обвиняют большевики. Это сделали либералы, это все знают. Значит, тут вопрос, вы задали вопрос по поводу, что такое сильный лидер. Сильный лидер, в моем представлении, это лидер, который обеспечивает развитие страны, когда увеличивается промышленность, наука –
развивается. Развивается культура, духовная
то
жизнь,
Хрущев,
мораль.
Брежнев. Вот здесь я согласен.
Сталин, прежде всего Сталин. Хрущев пользовался и Брежнев пользовались тем мотором, который запустил Сталин. Вот что такое сильный лидер. Можно закрывать границы, кричать, что нам санкции ни по чем. Ну, развития нет. У нас промышленность продолжает загнивать. У нас культура. Вообще нет культуры. Какое-то дерьмо вместо культуры.
Вы сейчас про
современную
сейчас
страну. Какой у нас сейчас сильный лидер?
То есть ВВП удвоилось, это не считается?
У нас сейчас удвоилось ВВП?
Но вы не слышали, о чем говорит пресс-секретарь президента?
Удвоение ВВП приводит. Не произошло на самом деле. Это признал президент. Оно не произошло. Они его обещали.
Почти. Ничего,
ни одного обещания не выполнено.
Но в любом случае
сильный лидер
увеличивается.
Сильный лидер, который говорит, что мы проведем индустриализацию, проводит. А когда говорят, что будут великие национальные проекты, образование, жилье, третье, десятое, и ни один из них
господа,
не реализован.
Большевики 70 лет обещали секунду, коммунизм, а государство рухнуло вместо коммунизма. Понимаете?
Секунду,
сегодня
вот
то же самое.
235-му ответьте, он пишет, ну можно же сделать опрос молодежи на улицах массовой. Мы ведь о Сталине говорим. Но вам не смогут сказать, кто он такой?
Ну как не смогут?
Я готов прокомментировать. Не
вы
смогут,
сможете?
Потому что
Купаки самая
главная цифра, которую показал опрос Левады,
не это просто
втрое увеличилось количество людей, которые вообще безразличны к Сталину, которые не понимают, кто это такой, которые вне социальной жизни. Вот что сделала
у нас,
пропаганда, вот что сделала школа.
Вот что значит сильный лидер. При Сталине люди учились, там шло развитие, люди читали книги, развивались. Они не были зомбированы, они знали, в каком мире они живут. Они о других странах знали информацию доскональную. Они не только справочники туристические покупали, а книги. То есть в стране происходило развитие. Интеллектуальное, прежде всего. Это интеллектуальное развитие давало развитие.
Слушайте,
экономическое.
Вам тут про Беломорканал напоминают.
Беломорканал это великая вообще стройка. Давайте вот подумаем. Чтобы...
Нет, а мы тут вам пишут, если вам сунуть ствол в рот и сказать копай быстрее, вы, конечно, будете копать.
Во-первых, там были экономические стимулы. Послушайте, послушайте. Смертность на Беломор-Балтийском канале была небольшая. Но это одна из величайших строек в истории.
Все, я понял.
Как бессмысленно? Мы благодаря этому получили возможность перекинуть флот из Балтийского моря в Северное море. Благодаря этому мы норвежцев выкинули оттуда. Норвегия установила с нами дипотношения и стали возможны договора.
Небольшая. Все. Александр Колпакидий, Игорь Чубайс, прошу вас.
Значит, вот мой оппонент говорил о том, что в СССР жили лучше, а сейчас живут хуже, да?
И не вашего брата имел в виду.
Да при чем здесь брат? Я говорю о том...
Он точно живет лучше.
Я повторяю ваши слова, я вообще не об этом, другая тема. Я хочу сказать, что если сравнивать постсоветскую Россию и Советский Союз, есть под целый ряд параметров, по которым мы потеряли, мы упустили, мы стали еще хуже, чем в СССР. Но если сравнивать, что происходило у нас после 1917 года с тем, что происходило, например, в Финляндии, которая 109 лет существовала
тоже
в России...
Тоже после 1917.
Тоже после 1917, она была в составе Российской империи, просто там белофины, слава богу, победили краснофинов. Вообще, можно сравнить жизнь Финляндии в современной?
Сейчас и нельзя. Сейчас
или
нельзя. После 91-го года нельзя.
Я
но в 70-е годы вполне можно было сравнивать.
С тем же успехом, да. Я добавлю, вот в результате окончания победы нашей страны во Второй мировой войне мы совершенно законно в соответствии с международным правом получили Сахалин, весь Южный Сахалин, Курилы, да. Вот можете себе представить, что японцы сейчас стоят на берегу Хоккайдо и думают, вот этим русским повезло, победили, они живут на Курилах сказочно, а мы тут два атомных удара было, мы тут прозябаем, да. То есть вот сопоставление, вот итоги, проигрыш, угасание, потери. И по поводу интеллектуального развития, вы сказали, что сегодня его нет, раньше оно было, значит, за годы советской власти 90% храмов из 80 тысяч осталось меньше 8 тысяч, было уничтожено. 95% культурных ценностей было уничтожено. Наши книги русские были за бесценок вывезены на Запад.
Сталин.
Как Сталин, именно Сталин этим
это
и занимался.
Это ваш любимый Хрущев все сделал. Это ваш
Хрущев?
Любимый Хрущев уничтожил...
Вы сейчас будете друг на друга. Это Компартия правила, понимаете?
Ваш любимый Хрущев.
Же Сталин
оттепель,
продавал
оттепель.
На Запад.
Господин Чубайс.
Памятники уничтожали, взрывали.
Оттепель
храм Христа Спасителя.
Все церкви.
Храм Христа
оттепель.
Спасителя. Кто взорвал?
Мы поняли ваши позиции. 879
пишет. Какая культура.
Посмотрите, господин Чубайс.
Сидели, погибли наши поэты, писатели, литераторы, художники в лагерях погибли.
Да сейчас погибло их гораздо больше. Сейчас их никто не читает. Сейчас это погибли они все.
Нет, секундочку.
Погибла наша великая культура. Сейчас вместо Толстого и Достоевского Улицкая. Это смешно. Боже, дар яичницей.
Секундочку.
Если бы Сталин жил сегодня, он бы назывался Путин.
При Сталине был Шолохов и Леонид Леонов, великие писатели земли русской.
Да, который 870... не мог написать «Тихий Дон», да, потому что в 19 лет не описывает половую жизнь 50-летнего мужчины. Понимаете?
879-й пишет, господин Чубайс, посмотрите хроники ГУЛАГа, там даже вооруженной охраны не было. Что за байки?
Да, там вообще все, не знаю, пионеры ходили и цветы собирали. Ну, вы знаете, самое смешное... Я изучал Воркутинское восстание, изучал Норильское восстание.
Охрана была?
Не то, что была, конечно, а как же, причем это люди голодные, люди, умирающие с голоду, истощенные, они были вообще лагеря истребления.
879-му ответил Игорь Чубайс. Александр Клопакиди, прошу вас.
Я думаю, что принудительный труд – это, конечно, трагическая тема в истории нашей страны, но не позорная, потому что благодаря ГУЛАГу мы смогли построить огромные... стройки вот эти коммунистические. Какие? Построили огромное количество предприятий, тысячи заводов были построены, были построены тысячи километров железных дорог, автомобильных дорог. Мы бы не смогли
то
провести...
То есть нам нужен сейчас,
сейчас
чтобы
он,
дороги...
Сейчас он не нужен, сейчас
то
другие
есть
методы.
Нечего,
у,
Сталин, и одеть было
у Сталина
нечего,
не было нефти, долларов, не на что было проводить форсированную индустриализацию. За счет принудительного труда ее проводили. Да, это трагедия.
Провел...
Но тем не менее мы выиграли войну.
Александр,
вот, принудительный труд способствовал победе к Великой Отечественной
Российский
войне.
Российский историк спецслужб Игорь Чубайс, философ, россиевед, автор книги «Как нам понимать свою страну». Это программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва». 19.30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Баррикады» в студии Юрий Буткин. Сегодня мы говорим о том, что почти половина граждан России готовы оправдать сталинские репрессии, а популярность Сталина среди граждан России сейчас, в 2015 году, растет. В чем причина? Об этом спорят Игорь Чубайс, философ, россиевед, автор книги «Как нам понимать свою страну» и российский историк спецслужб Александр Колпакиди. Это прямой эфир, вы можете писать, можете звонить в прямой эфир. Но сначала, господин Чубайс, вы просили дать вам слово.
Да. Да, я вообще хотел попросить моего коллегу, вот он говорит о великих достижениях Сталина, сталинщины, я хотел бы узнать вообще, в чем эти достижения. Пока традиционная ссылка на войну, на победу Великой Отечественной войны, я хотел бы сказать по этому поводу хотя бы несколько фраз, несколько слов.
Ну, именно несколько, не буду затягивать.
Да. Во-первых, надо иметь в виду, и давно пора нашей науке признать, правда, наука у нас государство ручного управления и история ручного управления, но если она становится независимой, то надо признать, что Вторую мировую войну готовил Гитлер и Сталин. Конечно, вместе с Муссолини там, но это главные игроки. Они ее приближали. В этой войне мы потеряли 27 миллионов человек. Это больше, чем все наши противники, плюс все наши союзники, плюс вся Россия за всю свою тысячелетнюю историю вместе взятые. Причем Сталин соврал и сказал, что мы потеряли 7 миллионов. Хрущев признал 20. Брежнев сказал 25. Горбачев сказал 27. Виктор Петрович Астафьев, автор самой сильной книги о войне «Проклятый и убитый» романа, написал, что в письме, это не литературный, 47 миллионов. В Первой мировой Россия потеряла 700 тысяч человек, которая была всего за 20 лет до Второй. Во Второй мировой войне вообще-то победил не Советский Союз, а 51 страна антигитлеровской коалиции, в которой входил и Советский Союз. Надо иметь в виду, что...
не в России об этом рассказывайте.
Во время Великой
Отечественной,
во время Второй мировой войны у нас параллельно шла...
Это не так или здесь нельзя
это
говорить?
Никто в это не верит. Все знают, какой был вклад русского народа и какой вклад был англичан, американцев и прочих. Там и Бразилия участвовала, и дикие обезьяны из ее лесов.
Тогда можно не перебивать, но я все-таки отвечу. Да, вот какой был вклад США, Англии, Сталин сказал. Это его прямые слова. Без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. Параллельно с Отечественной войной у нас впервые за тысячелетнюю историю шла гражданская война. Более миллиона человек воевало собственной властью.
Это Игорь Чубайс, Александр Колпакиди. Да. Только коротко.
Почему?
Мы должны переходить к вопросу.
Жалко. Смотрите, во-первых, достижение Сталина. Две модернизации, гигантские, невиданные в истории человечества. Это первая, которая это называется у нас индустриализация, конец 20-х, начало 30-х. И вторая, это фактически вторая, более даже крупная, это послевоенная. Это не восстановление народного, это была вторая модернизация страны, потому что перестроили всю экономику.
С какого года по какой?
Ну, с окончания войны до начала... Кстати, она и при Хрущеве, правда, заканчивалась.
Вот это важно. То есть это
потом, смотрите, конечно...
Мы стали мировыми лидерами?
Мы стали, послушайте, еще вторая заслуга. Был создан двуполярный мир, который исключал войны. Не было такого бардака в мире. Не было ни ИГИЛа, ни ШМИГИЛа. Ничего этого не было. Потому что американцы имели противовес. И этот противовес привел к развитию культуры, науки, просвещения во всем мире. Потому что была конкуренция, системы конкурировали. Сейчас загниваем не только мы, загнивает весь мир. Гомосексуалисты, черное, чего только не появилось на свете.
Степан пишет, надо следить за временем, только Чубайса слышно. Это Александр Колпакин.
Да, дайте тогда мне еще досказать. Прошу. Значит, победа в войне, это не просто невиданная в истории война, которая была. Мы воевали против всей Европы. Весь военно-экономический потенциал Франции, Чехословакии, это две крупнейшие были производители оружия в межвоенный период державы. Огромное количество, ведь воевали против нас и венгры, и румыны, и хорваты, и сотни тысяч добровольцев эсэсовцев. Мы воевали против всей Европы. И самое главное здесь, роль союзников была ничтожна. А почему ничтожна? Да потому что они не могли открыть фронт, у них не было судов, чтобы перевести американцев. Хорошо, они не были готовы к войне. К войне были готовы. У нас были танки, самолеты, мы подготовились. Франция, которая была сильнее Германии, за 45 дней потерпела полное поражение. Хорошо. И французов больше погибло на стороне Третьего Рейха. Поляки воевали и 500 тысяч против Третьего Рейха.
1 сентября Гитлер объявил войну Польше. 3 сентября, 2-3 сентября Англия и Франция объявили войну Гитлеру и еще десяток стран и блокировали его с моря. Гитлер, Рейх не мог получать сырье. Только благодаря поставкам сырья из Советского Союза Гитлер смог создать военную промышленность, которая захватила Европу, а после этого он, используя потенциал всей Европы, напал на Сталина.
В октябре 1938 года Польша напала на Чехию, захватила Тешинскую область. Не только Германия развязала Вторую мировую войну, Польша такая же агрессор. Они получили то, что они хотели, получили по заслугам.
Но мы не спорим о том, как начиналась Вторая мировая война.
Как? Вы не знаете про Тешинскую область?
Хорошо. Это любой может погуглить.
Польша начала Вторую
мировую войну. Немцы, поляки и венгры разделили Чехию.
Колпакиди. Кроль пишет, и вы тоже сможете это
прокомментировать.
Нет, пока нет. Кроль пишет, половина за Сталина, но это же рейтинг власти, ее так ненавидят, пишет Кроль. То есть они готовы даже на Сталина, чтобы разобраться с обидчиками народа.
Ну, безусловно, я считаю, что чем хуже нынешняя ситуация в России, я имею в виду развал промышленности, развал науки, развал культуры, развал интеллектуальной жизни, развал морали, этики, вообще ничего нет, кроме наркоманов, проституток и олигархов, тем больше будет популярен Сталин.
Но, наркоманов, проституток и олигархов у нас отменили.
Ну, их количество растет с каждым годом. Чем больше с ними борются, тем их больше. Ведь это же позор, что в любой арабской стране большинство проституток – это славянские девушки. Это позор для страны, где нефть и газ – это позор, национальная трагедия. Подождите, и никого это не волнует, потому что нету нравственности
в арабской стране или у нас?
В Турции, в арабских странах, в Париже. Посмотрите, кто
даже,
по национальности...
Даже в Индии.
Кто там по национальности проститутки?
Хорошо. Господин Чубайс, 879-й пишет, Сталин принял страну с Сахой, оставил с ядерной бомбы. Все.
Значит, этого никогда не говорил Черчилль. Черчилль это выражал... Так. Нет, это сказал Дейч Трайцкист.
Не важно, кто это говорил.
Вот.
Нет, была Саха, закончилась, была ядерная бомба. Ну, правда так.
Значит, это совершенно неправильно, потому что я уже сказал...
Дейчер, наверное.
Да, Дейчер, да.
Хорошо.
Но я другое хочу сказать. Дело в том, что совершенно неправильно понимать Россию начала 20 века как убогую, отсталую, лапотную невежду. Это та карикатура, которую создали сталинцы. Индустриализация как раз
с Россией прошла в годы Николая II. Был колоссальный рывок нашей экономики, мы выходили в мировые лидеры. Немецкие исследователи, которые приехали в 1912-13 году в страну, и, к сожалению, об этом пишет Иван Ильин, к сожалению, их допустили ко всей экономике, ко всей статистике. Они вернулись к Кайзеру и сказали, если ты будешь 10 лет ждать, то через 10 лет Россия будет непобедима. Именно поэтому Кайзер начал войну в 14 году, а в 41-м еле вытянули.
299-й пишет, если вы спорите с тем, что сделал Сталин, то где у нас сейчас качественное бесплатное образование и качественная бесплатная медицина?
Вообще бесплатное образование было введено, всеобщее бесплатное начальное образование было введено Николаем II с 1908 года.
Большевики... 80% неграмотных в стране. Ну что вы байки рассказываете?
Господин Колпакин, ну у вас будет возможность это сказать.
Значит, Сталин ввел этот декрет о введении всеобщего бесплатного образования только в 1931 году, и это имело роковые последствия отставания, потому что немецкие летчики, вот у нас есть историки, которые пишут, что немецкие летчики аса, а наши бесталкивающие. Да наши не бестолковые, они школу не успели закончить, а за несколько месяцев должны были осваивать искусство высшего пилотажа. А немцы годами на это уводили. То есть мы отстали сразу и в образовании, и в экономике. В России было бесплатное здравоохранение. В 2014 году начинали строить метрополитен в Москве и Санкт-Петербурге, а большевики только в 1935-м построили первые станции.
493-й дед лесником был, трудился круглые сутки. Три завистливых бездельника на него написали лживый донос, и его расстреляли. Кому это урок? Он был вообще вне индустриализации, вне политики. Мол, при Сталине все
никто,
это было.
Никто не говорит, что все репрессированные были шпионы и диверсанты. Безусловно, погибло множество невинных людей. Поэтому мы говорим, что это время было не только героическое, но и трагическое. Но знаете, вот говорят, вот была высока цена за индустриализацию. Цена за победу, за индустриализацию, за мировое лидерство такова, какая ее назначают.
Неправильно.
Вы когда идете в магазин, вы не говорите, что я не хочу это масло покупать по такой цене, а сыр по такой, дайте мне дешевле.
Вы идете в другой
цена
магазин.
А там у нас везде цены держат, вы это хорошо знаете, есть только дороже. А цена такая, которая требуется.
Дешевле, да.
Цена такая, которая требуется.
Хорошо.
Мы провели это все, мы принесли эти
это
жертвы.
Это столько стоило.
И остановили Гитлера, остановили все. Нацизм. Не англичане и американцы, а Россия 600... и русский народ.
38-й как раз вам и пишет. Если мы были такие классные, если мы были готовы к войне, то чего ж немцы до Москвы дошли за считанные месяцы?
До Волги.
За месяц была разбита Польша, великая держава. За 45 дней Франция,
но
Бельгия, Голландия, Норвегия. Все, вся Европа была повержена. Они проиграли войну, а мы выиграли. Разница есть, почувствуйте разницу.
Можно мне ответить
Игорь
на этот вопрос?
Это сейчас Александр Колпакиди, Игорь Чубайс. Это программа «Баррикады». Сейчас у нас телефонные вопросы. Игорь Чубайс, прошу.
Я хочу хотя бы фразу сказать вот по этому же вопросу. Почему дошли до Москвы, почему дошли до Волги? Был колоссальный перевес в авиации, 10-кратный, 6-кратный перевес в артиллерии, в танках. Но с винтовками стояли русские парни, по которым прошелся Октябрьский переворот, голодомор, депортации, раскулачивание. Они вообще не собирались этот режим защищать. И когда Сталин вел чудовищные репрессии в самой армии, ни шагу назад, расстрел родственников за то, что военный попадал в плен, после этого он смог их сломать. Плюс Гитлер абсолютный дебил, который боролся не с большевиками, а с Россией как таковой. Он был обречен изначально.
А как же 20 миллионов добровольцев подали заявление?
А полтора,
20 миллионов
а полтора миллиона
заявления
дезертиров в первые месяцы, а 3 миллиона 800 тысяч, которые ушли в плен.
Точно такое же количество дезертиров в Первую мировую войну. Миллион
ничего
700
подобного.
Миллион
ничего
700
подобного.
Есть одной, официальная статистика.
Одной фразой каждый из вас. Почему половина страны теперь говорят, что они за Сталина? С вашей точки зрения, Александр Колпакиди.
Потому что было развитие, люди это видели. Потому что кто был никем, он стал всем, благодаря своим способностям.
Это Александр Колпакиди, Игорь Чубайс, одной фразой.
Потому что люди оторваны от информации, потому что при Сталине были некоторые плюсы. Например, вожди не ездили на иномарках, не было коррупции, их дети начальников не учились, не уезжали за рубеж. Было в некотором смысле больше справедливости, но это объясняет это одну сторону дела, другая сторона дела – это безудержная пропаганда, циничная и лживая.
7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас, господин Колпакиди, тоже надеть наушники. 7373948, слушаем вас. Да, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Вадим.
Прошу.
Позвольте такой вопрос. У Сталина дети воевали за эту страну на передовой. Пускай он назовет господин Чубайс кого-то из лидеров, неважно, в любое время в царской России. Второй вопрос очень быстренько. против всего мира Гитлер в Африке, по всему миру держал, это четкая статистика, 76 дивизий за все время войны, которые успешно гоняли всех по всему миру. На русском фронте почти 800 дивизий. То есть это к тому, когда он сравнил, что 51 страна была в антигитлеровской коалиции.
Все, господин Чубайс, прошу.
Отвечаю коротко, значит, совершенно верно, историческая правда, и я это повторяю, это очевидно, что больше всего потери Рейха были на Восточном фронте. Русский солдат, который оказался в тяжелейшей ситуации, он разбил больше всего врагов. Но мы потеряли столько, что простить это невозможно. Это бездарное руководство, и одна из лучших книг, может быть, лучшая и самая правдивая книга о Второй мировой Отечественной войне, Николай Никулин, который участвовал в войне, он не потом изучал, он участник, и у него там есть фраза в этой книге «Воспоминания о войне», он пишет, что если бы штабы всех фронтов, армии и дивизий оказались под контролем фашистского Рейха, то и эти люди не причинили бы нашей армии и народу столько вреда, сколько причинили сталинские командиры.
Дети Сталина воевали...
Дети Сталина, значит, по поводу детей Сталина есть давно уже информация о том, что Яков Сталин критиковал
ее действия... Ее давно опровергли уже, эту информацию.
Ну, вот видите...
Но вопрос не в этом.
Вот. Господин Чубайс, сын Хрущева были... тоже погиб, и тоже там совершенно другая информация.
До этого...
Что до этого?
Чьи-то дети воевали? Руководителей России.
А как же? А кто командовал горской дивизией? А кто лучший командир ввел горцев? Это брат императора. Причем этих горцев хотели наградить железным крестом, а потом решили, что лучше полумесяцем, потому что они мусульмане. Когда им предложили так шепотом, давайте, те сказали, нет, нам тоже крест железный, Георгиевский крест, как и русским бойцам. Это была Игорь Первая Чубайс. Мировая.
Александр Колпакий, 471-й, пишет, мне 27, на протяжении всей своей жизни я относился к Сталину как к тирану, но без его тяжелого характера мы бы не выиграли войну. Дальше. Русских нужно держать к ногтю, иначе сдались бы сразу. У нас патриотизм держится на страхе. В сегодняшней политической ситуации просто с ним было бы лучше.
Одной фразой можно?
Игорь
Значит,
Чубайс,
если бы не Сталин, да, если бы не Сталин и не Ленин, не большевики, вообще Вторая мировая война была бы невозможна.
Александр Колпакин,
поймите, вот это главная ложь последних 25 лет, что все держалось на страхе. Не только на страхе. Да, страх был, но было, люди видели развитие. Человек, который был обречен всю жизнь прозябать, там в земле ковыряться, становился инженером, ученым, академиком. Люди по способностям продвигались.
Еще раз, до большевиков не было развития?
Не было, конечно. Конечно, все было сословно. Ты родился крестьянином и подохнешь. Ты родился там в шоколаде.
Это было еще в 19 веке отменено, это миф.
Да, и казачество расказачивал Николай II или Сталин? Расказачивание, отмена сословия. Что такое рассказать? Это не уничтожение, это просто отмена сословного представительства. Да, отмена сословия. Сословия не должно быть. Понимаете, у нас до Сталина царский режим так этим и не озаботился. У нас 160 миллионов... жили очень бедно, и 1 миллион жил в шоколаде. При Сталине все стали примерно... Социальное
все
равенство.
Стали очень бедно.
Люди увидели, что есть социальное равенство. Мы видели вот этот сериал про артистов и видели, что там отнюдь не бедно жили. По способностям
134,
жили.
20, да, 134-21-35. Вы на стороне Александра Колпакиди в сегодняшнем споре. 134-21-36. Вам ближе позиция Игоря Чубайса. Код города 495. Я запускаю голосование. Вы голосуете. Игорь Чубайс, прошу.
Значит, вот только что оппонент мой сказал, что большевики отменили сословие, ввели социальную справедливость в стране. Большевики действительно отменили все сословия, все заслуги, которые были перед Родиной до 17-го года, не считались заслугами, но они тайно создали новое сословие, партийную номенклатуру, партгосаппарат, который купался как сыр в масле, который в самые голодные годы получал досыта и который эксплуатировал собственную страну. Когда во время войны в блокадный Ленинград, где 1,5 миллиона человек умерло с голоду, Жданову возили персики, вот это есть сталинская
это
социальная справедливость.
Это нигде не опровергнуто. У Жданова было больное сердце.
И
его
второе,
полнота объяснялась не
второе.
Тем, что он жрал. Он голодал, как все остальные.
Ну,
что вы придумываете?
Он просто в кинокамеры не влезал своим лицом.
Он был сердечник, он больной был человек. Посмотрите на Кузнецова, второго секретаря. Он был худой, как обезьяна в зоопарке.
Теперь второе. Значит, вы сказали, что при Сталине была вертикальная мобильность, простые люди становились инженерами, академиками и так далее, и так далее. Значит, об этом написал совершенно ясно Солженицын. Действительно, вот, скажем, проспект энтузиастов, который остался в Москве, при Сталине был назван, да, энтузиастов.
энтузиазм имел некоторое... То есть, простите, шоссе энтузиастов имело некоторое основание. Потому что люди из глухих деревень, из дыр, из сел...
Социальный лифт это по-научному называется.
Действительно, выходили вверх. Они шли вверх, потому что шли колоссальные репрессии. Самые талантливые, самые успешные, самые продвинутые люди оказывались в лагерях и исчезали.
Игорь Чубайс, философ «Россиевед», автор книги «Как нам понимать страну». Вы на его стороне, 134-21-36, код города 495. Вам ближе позиция российского историка спецслужб Александра Колпакиди, тогда 134-21-35, код города 495. Тома Тарквимада из-за границы нам звонит. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, Игорь Борисович. В общем-то, наверное, очень давно и часто мне нравится ваша позиция еще с другого радио, когда вы были ведущим. Но вот тут хочется чуть-чуть, наверное, возразить. Да, конечно, там никакой грамотности, как обещано было, не появилось вплоть до прежнего. Так что байки про образование от Николая – это такие же байки, как образование от Ленина. Да, конечно, даже при восстании декабристов было репрессировано, по-моему, менее 1000 человек. Это ни с чем не сравнить. Но, Игорь Борисович, если вот вспомнить, что история все-таки не терпит слагательного, согласитесь, что три вещи можно, наверное, поставить в заслугу. Значит, все-таки он победил в этой войне или помог мне победить. Все-таки, наверное, он ослабил давление на церковь. И главное, что он наконец-то перебил всю ту бесноватую мразь, которая разрушала империю.
Стоп, Тома, спасибо. И все-таки... Нет, подождите, Тома. Все-таки... Да, так, а растет-то популярность Сталина, почему?
Ну, как вам сказать, мне кажется, что, ну, простите, может быть, это не совсем, так сказать, научная позиция, но мне кажется, что люди делятся в целом на разрушителей и созидателей, на консерваторов и революционеров. Так вот, Сталина популярность растет как антитеза Ленину, то есть как антитеза вот всему этому сатанизму 17-х годов.
Внезапный поворот, Игорь Чубайс, прошу вас.
Значит, по поводу того, что Сталин уничтожил всех противников империи, ну, в каком-то смысле можно с этим согласиться, да, но я бы сказал, что вообще гильотина не лучшее средство от перхоти, понимаете, вот его методы. Он победил, я сказал и настаиваю на этом, это очень важная вещь, которая в нашей официальной истории совершенно не признается. Без победы, захвата власти большевиками, без переворота 17-го года не было бы Второй мировой войны, она не могла бы состояться, потому что Гитлер был удавлен со всех сторон. И последнее, что еще один, что вот еще, я что-то я пропустил. Нет,
давайте дальше, Александр Колпакиди, просто если уж Тома говорит о том, что давайте признаем, мол, дескать, все-таки плюсы были у Сталина, а тогда я к вам иначе адресую вопрос, а минусы у Сталина были?
Конечно. Дело в том, что он же не один все это делал. Огромная масса была там мелких руководителей среднего низшего звена. Да? Эти люди действительно достались ему в наследство, что называется, от царизма. То есть это были неграмотные, малограмотные люди, прошедшие
это
войну.
Это минус.
Они прошли гражданскую войну. Они там, у нас даже не знают о таком явлении, как красный бандитизм. Это после гражданской войны вернувшиеся домой красные убивали местных богатеев. За что их сажали, кстати, даже прилично. Страна была выбита из колеи. Все это развязали либералы. И правильно вот этот человек сказал, что Сталин именно уничтожил этих либералов, потому что они развалили империю. Он не специально им мстил. Просто они были его идеологическими врагами, потому что они ненавидели империю, они ненавидели великую Россию. И он их уничтожил, как клопов. Поэтому я считаю, что, безусловно, были огромные проблемы с этими людьми, управленцами.
Александр...
И вот голодоморы, все вот эти перегибы. Среди чекистов было очень мало грамотных, просто мало было образованных людей. Ежов этот урод, который оказался совершенно... Вы знаете, что урод Ежов не то, что оказался там гомосексуалистом, ладно. Он еще скрывал, где он родился, в каком году, кто его по
Но
национальности...
Но это не помешало стать министром.
Вот такие люди были, никто же это не знал, Александр... это выяснилось буквально несколько
Александр
лет Колпакиди, назад.
Александр Колпакиди, 134-21-35, если вы на его стороне по итогам программы, 134-21-36, если вам ближе позиция Игоря Чубайса, прошу вас.
Да, вот наш собеседник или наш гость, который он задал вопрос, ведь надо признать, что Сталин ослабил давление на церковь, значит, я хотел бы уточнить, Сталин использовал церковь как девку по вызову, когда она ему мешала, он ее взрывал и уничтожал. Во время войны, когда фашисты стали
восстанавливать храмы, он тут же стал восстанавливать и вытащил из ГУЛАГа руководителей Русской Православной Церкви. После войны опять все это продолжалось, репрессии против церкви, и никто о ней уже не вспоминал, она была не нужна. Вообще говорить о том, что Сталин вытянул Россию, надо иметь в виду, что еще Ленин говорил, что большевики захватили Россию, оккупировали Россию, это продолжал делать и Сталин. Они стреляли в Николая, а попали в Россию.
7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Как вас зовут? Александр Колпакиди. Очень короткий. И вопрос, и ответ, соответственно, подразумевается короткий. Готов ли он был быть вот сегодня в числе тех, чьими руками строился Беломор? Ну и, соответственно, чтобы члены его семьи были в положении членов семей репрессированных.
Спасибо.
Вы знаете, возможно, это садизм, этот возможно, вопрос. Вы удивитесь, но все, без исключения члены моей семьи, включая родную мать и отца, были реабилитированы после 56-го года.
Дима,
тогда можно одну реплику?
Сейчас вы скажете, просто Димас пишет, правильно, Александр, только массовые расстрелы либералов спасли и спасут империю.
Ну, безусловно.
Хорошо.
Оно всегда все. Так было, будет.
Так, Александр, Игорь Чубайс. Просто я с самого начала сказал, что спор бессмыслен. Я все-таки еще один аргумент приведу. Вот я из военной семьи, очень много видел военных после войны. Один там и не только военных, один без руки, другой без глаза, третий без ноги. И ни один из них не говорил, что он потерял на войне зрение, но он любит Гитлера, да? А вот у нас люди потеряли семьи, потеряли родню, потеряли свою биографию, потеряли свое имущество и говорят, что они любят Сталина. Это патология. Это неизлечимо. Подождите,
но, может быть, это просто Сталин так себя поставил, что они
вспоминают так? Нет, это уже вопрос к гражданам, которые, принеся такие жертвы, незаслуженные, незаконные, потеряв здоровье и жизнь, их потомки говорят, что они любят Сталина. Ну, это неизлечимо.
134-21-35, вы на стороне Александра Колпакиди. 134-21-36, вам ближе позиция Игоря Чубайса. Еще буквально полминуты для голосования. Оно продолжается, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. 7373948, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да, 20 секунд буквально.
20 секунд. Вы знаете что? Я отношусь к поколению тех, чей отец был репрессирован в 38-м году. Но, значит, и родилась я сама там, в этом самом поселке. Но дело не в этом. Просто люди хотят видеть Сталина, чтобы была дисциплина и не было такого воровства.
Просто дисциплина нужна, Игорь Чубайс.
Ну, я уже только что прокомментировал.
Нужна еще и социальная справедливость. Нужно развитие. Страна должна развиваться. Она загнивает.
Александр Колпакиди, на его стороне 73% из тех, кто приняли участие в голосовании, 27% поддержали Игоря Чубайса. Это была программа
«Баррикады». Для коммунистического радио это хороший результат.
Игорь Чубайс, Александр Колпакиди. А прямо сейчас выпуск новостей.